Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлая седмица, сплошная понедельник светлой седмицы. Дорогие братья и сестры, в нашей студии сегодня вновь настоятель храма во имя святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, мы с вами встречаемся уже в понедельник светлой седмицы.
Да.
Всего только спустя несколько дней назад мы с вами были в этой студии.
Да.
Ну что же, вы знаете, говорить о воскресении Христовом – это прежде всего говорить о вере в Бога. И вот, может быть, нашу сегодняшнюю программу давайте посвятим этому. Потому что мне действительно, вот по-человечески очень жаль людей, которые не верят в Бога. И вот скажите, просто в свое время приехал как-то один человек из-за границы. Он там прожил уже много лет и стал смотреть программу Comedy Club.
Угу.
Это было давно. Но он так радовался, так смеялся. Вы же понимаете контент этой передачи, да? Где все осмеивается, все смеется над всем и над вся. И вот он просто так был счастлив, а я в то время смотрела Петра Мамонова.
Угу.
И я поняла, что как вот искренне жаль человека, который вот смеется над какой-то мерзостью, радуется, счастлив, просто хохочет. И второй человек, который вещает с экранов телевизоров о Боге. Вот скажите, пожалуйста, это очень важный вопрос для меня, потому что ты постоянно встречаешься с этими вещами в жизни. Вот вроде бы сидит перед тобой человек, да? Или где-то ты видишь какого-то гостя, которого пригласили в студию. И даже есть же такая программа, да, как бы атеист, или как это называется?
Да? Ну да, то есть друг против друга, да? Там,
да, верующий и неверующий. Вот я забыла, как называется. Вот. И этот человек проживает свою жизнь. Он старается жить по совести. Пусть он достиг там каких-то, может быть, творческих успехов по службе по своей. То есть он чего-то сделал в своей жизни. И он пытался, этот человек, делать добрые дела. Он пытался это все делать. Он понимает, потому что он же все равно образ и подобие Божие, этот человек. Но он внутренне, он отвергает Бога. Нет же людей неверующих, да? Мы сейчас вот как бы говорим о том, что Христос воскрес.
Да.
То есть, и вот человек говорит конкретно, а там больше ничего нет. Там нет ничего. Человеку может быть 50-60 лет. Вот скажите, вот такого человека, который старается делать многие добрые дела, он старается жить по совести, он как бы не соблюдает, может быть, этих заповедей, он, может, так, даже их и не знает. Но у него есть надежда на спасение его души?
Так, а как? Тут уж надежду на спасение нельзя вообще как бы отрицать.
И отнимать
не у какого человека. Конечно, тем более 50-60 лет, ну что это такое? Это ж... Надежда заканчивается, когда заканчивается жизнь.
На смертном одре.
Конечно. Пока человек этого времени не достиг, у него всегда остается надежда, сохраняется. Ну и да и более того, ведь когда мы думаем о ком-то, о другом человеке, да, ну что мы можем об нем сказать? Кто знает другого человека?
Его внутреннюю жизнь.
Ну, только сам человек отчасти, и Бог, и Дух Святой. Да, поэтому всегда мы можем говорить лишь о себе более как бы так внимательно, более пристрастно, более углубленно, вот, и уже по себе.
Такие люди, между прочим, извините, я вас перебиваю, они постоянно к тебе, верующему человеку, лезут вот с такими вопросами. Они налетают на тебя, как петухи. Они начинают постоянно тебя вот выкручивать, выводить из себя. Я вот очень много лет веду вот такие баталии с близкими, со своими, например.
Ну,
если бы не приставали бы и не
нет,
надо.
Нет, они
бы.
Же не пристают, если у меня надежда. Вот. Они же, наверное, какими-то другими вопросами пристают. Если бы их бы беспокоила надежда на спасение, то, я думаю, они бы и не приставали. Так ведь?
А вот я не знаю, что их беспокоит.
Ну, так а с
чем? Они, мне кажется, и сами даже этого не понимают.
Ну, а что они говорят? Сказать,
что говорят?
Ответь мне на вот такой вопрос.
Да.
И какой вопрос-то? Есть ли у меня надежда на спасение?
Ну, вот, например, тоже такой вопрос был, что вот якобы... Вот Бог, да?
Угу.
Вот и почему Он, как бы создатель всей вселенной, всего вообще, вот всего на свете, вот всей этой галактики или как-то вечности, да? Почему Он выделяет только одну только Землю? Землю.
Угу. Да, вот бывает такая ситуация, что действительно человек подумает, а почему только Земля? А почему бы вот не все-таки не изобрести какой-то иноземный разум? И другие какие-то сущности, да, да, и, собственно, ну как такая вселенная, бескрайняя, по крайней мере, для нас точно бескрайняя, да, то есть для Бога, конечно, все имеет свои границы. Вот во всей бескрайней вселенной только Земля.
То есть почему? Бога интересует только,
да,
Земля.
Только Земля.
Ну, почему это?
Вот. И тут, конечно, ну, с одной стороны, Бога не только Земля интересует.
Весь, откуда мы знаем?
Вся вселенная, ведь? Если она существует, значит, она так или иначе в каком-то интересе Божьем присутствует. Но... по нашему пониманию, по нашему исповеданию, да, то есть Бог занимается только человеком вот так пристрастно, скажем так, так углубленно, так широко, так высоко, только для человека, все для человека. Обратите внимание, ведь как мы трактуем создание, сотворение мира. Вначале созданы ангелы, потом все остальное, и человек завершается, да, в своем творении, когда Бог в него вдыхает жизнь, да, дух жизни. Вот, то есть с ангелов начинается, с ангелов заканчивается. Ангельская душа, да, то есть, да, вот такое завершение строения Вселенной. Да, все остальное получается для, ну, для человека. Если ангелы уже с Богом, да, те, которые с Богом, те, которые не захотели с Богом быть, они отпали, то все остальное для человека, для того, чтобы человек сознательно пришел к божественному присутствию, к божественному пониманию и к божественной правде. Почему люди действительно задают всякие каверзные вопросы? Да, вот можем задаться, ну почему? Ну где ответ? Есть ли он вообще на это ответ? И мы тут вот полагаем, что есть ответ следующий, что человек может этот ответ получить, но он его получит не из широких источников, а только из глубины своего сердца. Поэтому, если ты хочешь действительно узнать этот вопрос, ну, вот есть определенные средства, есть методики, пожалуйста, занимайся, если тебе это интересно. Если это праздное любопытство, ну, к сожалению, я его удовлетворить не могу. Вот так надо сказать. Не смогу я удовлетворить твое праздное любопытство. А вот если у тебя есть истинный, искренний, глубокий интерес, ну, могу поделиться, что есть у меня, могу тебе порекомендовать, что есть в Евангелии, да, то есть, я, собственно, читаю, да, святые отцы, изучение закона Божьего, пожалуйста, все в твоих руках, но надо будет трудиться. И ведь смотрите, мир так ведь устроен. Без труда ничего не бывает. То есть нельзя, например, купить, условно говоря, стройматериал для дома, вот, и выгрузить их на участки, и потом через 10 лет вернуться в готовый построенный дом. Нет. Или как говорят, что иногда все хаотично. Ну давайте, вот, давайте хаотично будем материал это разбрасывать по участку. Построим дом. Нет. Все должно быть соизмерено, да, все должно быть, как говорится, в своей последовательности. Дом – это котлован, это фундамент, это стены, это крыша, это внутреннее устройство. Если этим не занимаешься, не построится, не будет. То же самое и с душой, то же самое и с внутренним домостроением. Мы называем общение с Богом домостроение. То есть строим такое, скажем, то строение, да, которое позволит нам общаться с Богом. Но пока оно не построено, естественно, и нет ответа. Построй дом, ну, хоть что-то, начинай делать, да, ну, хотя бы вот фундамент заложи. И там ведь последовательность строительства какая, да, заложил фундамент, надо нагружать его. Нагрузил, надо закрывать, как говорится, контур. окна от двери. Да. Контур закрыл, ну, отделка, да, то есть внутри, снаружи. То есть, ну, вот оно все последовательно, все идет как бы неизбежно. То есть надо все делать. Не делаешь, все останавливается, начинает разрушаться и ветшать. Так же и с душой. Не надо думать, что оно само где-то куда-то как-то придет и ответит. То есть, вот сейчас пришла Пасха. Кто-то к этой Пасхе готовился продолжительно, своей жизнью, своим служением, да, молением, постом, постами, богослужениями. Да. Ну и, соответственно, вот он получает результат. Это совсем другой результат и отличный от результата, если человек, скажем, просто пришел в храм, а что такое, а сегодня Пасха, так вот зашел тут, куличи осветить, ну, свечки поставить. Это будут очень разные состояния людей. И, естественно, то, что один человек, про первого, которого мы сказали, он будет Пасху ощущать совсем по-другому. Он будет даже и внутрь-то, и, скажем так, суть-то Пасхи понимать по-другому. Что для человека Пасха? Вот для несведущего. Да ничего, слово Пасха. Он не знает ничего. Ну, да, ну, может
как
быть.
Это очередной просто праздник. Что можно сделать, украсить дом, очередной раз порадоваться, да, яички покрасить разными цветами.
Понимаете?
Ну вот, ну то, что это на столе, представляете, какая красота. Это, и куличики,
если
и
человек
яйца.
Даже вот радовал, во всем себя ущемлял постом, и какая у него будет радость, да, когда вот он, например, тут вот эту достиг праздника, да? И когда человек ни в чем себя не ущемлял, все жил как был. У него вчерашний день, ни сегодняшний, ни ничем не отличается. Прошлое воскресенье или прошлый понедельник, они у него были для него абсолютно такие же. Он не находил возможности вместе со Христом пострадать в эти дни, в эту страстную седмицу погрузиться, да, и приблизиться к Христу Господню. Но как это сделать? Это невозможно. Действительно, на первом этапе и это хорошо. На первом этапе и это допустимо. Да, пусть так. Но если это ничего не меняется, если раз за разом воскресенье не отличается от другого дня, Пасха не сильно отличается от каких-то других праздников.
От Нового года, например.
Ну да, и все, конечно, постепенно начинает вот в такие формы приобретать, и такие вопросы рождать. А почему Бог там о Земле думает, а о других планетах не радеет? Да, почему это у Бога так, а почему так? А почему он осознал, а почему страдают дети, а почему умирает это? И вот это вопросы несведущие. Это все равно, что если, например, мы, не зная, например, какую-нибудь определенную науку, начнем в ней как-то пытаться об ней рассуждать. Ну, как об ней рассуждать, если ты ее не знаешь? Невозможно рассуждать. Надо в нее погружаться, надо ее изучать, надо в каких-то определенных, если есть необходимость, в каких-то экспериментах участвовать. Без этого никак. Без этого это будут пустые слова. То же самое здесь. Вот поэтому таких вопросов смущаться, я думаю, не нужно. И когда все-таки такие вопросы вокруг нас где-то возникают, то все-таки сказать, что ну, я могу вам что-то немножко теоретически рассказать, да, вот могу сделать какие-то отсылки определенные, да, но все равно теорию надо будет подкреплять практикой. И самому еще теории добирать сколько-то, да, но и без практики никак. То есть то и другое вместе, да, то есть если, скажем так, человек ученый, то есть он не просто ученый, он ученый для того, чтобы изобретать, а это изобретение воплощалось в жизнь. Ну что толку, если человек будет только изобретать? У него будет квартира, наполненная одними изобретениями, и что? Зачем? Куда они, кому они будут приносить пользу? Нет, ученый он изобретает. Соответственно, предприятие какое-то то или иное, да, какой-то научно-исследовательский институт, да, то есть они создают, да, а предприятие уже осуществляет, уже приводит к завершению тот или иной какой-то, какому-то готовому виду. То есть само у нас, да, то есть теория, практика. И постепенно сердце открывается, сам Бог лично скажет человеку, ответит. Не кто-то из окружения, не мы даже, а сам Бог скажет вот так. И человек в сердце это узнает, почувствует, услышит. Так что все туда ведет, к сердцу.
Просто, как правило, отец Александр, такие люди, они даже не хотят ответа слышать.
Ну, так тогда зачем нам смущаться этому?
Но, тем не менее, каждый раз, когда они встречаются именно с тобой, то есть ты для них как красная тряпка. Это вот чисто вот такие вот сатанинские наваждения. Потому что если бы, вот как мы, по крайней мере, слушаем друг друга,
если а человек нечего даже ответить, не хочет слушать. Если нечего ответить, да, он нам, просто... предположим, угу. да, и мы видим бесплодность да. этих встреч, ну, мы не встречаемся. А если же от нас это не зависит, ну, что ж, со смирением несем это как послушание пред Богом. Господь так иначе эту ситуацию создает, ну, что ж, что мы можем сказать?
Твои родственники.
Да, что мы можем сказать Богу? Господи, я не хочу, я не буду. Нет, это не наши слова, да. Господи, смиренно, да, под Твоим покровом, да, с надеждой на Тебя и с упованием, да, то есть, вот, ну, буду делать, что могу. Потому что знаю, Господи, что за Тобой все остальное. То есть от меня там маленькая-маленькая искорка, она тоже нужна, без этого никак, да. А пламень-то от Тебя, да, то есть все остальное Твое. Поэтому я буду искрить, стараться. Ну, с надеждой, что Ты этот пламень, да, то, скажем так, разгорится он, да, и, скажем так, будет поддерживаться, да, то есть, ну, вот, это же такое обоюдное действие, да, если уж Господь создает такую ситуацию, ну, значит, видит какую-то возможность, да, для этих людей.
И даже видит какой-то в этом промысел.
Конечно, обязательно.
Потому что они же все равно эти разговоры постоянно возобновляют.
Да, да, поэтому, опять же, будем делать, что можем, и Господь устроит как должно. Так что не будем в этом нисколько смущаться и от этого отказываться. Вот. Ну, а то, что все-таки Бог действительно открывает каждому лично.
То, только ну, сердце.
Будем предлагать такую возможность. Хочешь узнать? Вот есть такой способ, пожалуйста. Вот так вот сделай.
А скажите, батюшка, а вы как сами к вере пришли?
К вере, да, я вот пришел, да, ну, можно сказать, так не, таких, не в ранних годах-то, не в ранних годах. То есть мне было примерно где-то около 25 лет, я уже закончил высшее учебное заведение, у меня было достаточно такое неплохое дело, да, то есть я занимался, скажем, такими предпринимательскими, да, действиями, вот, и достаточно успешно занимался. Но время от времени стала почему-то возникать мысль, а что дальше? Вот если так, вот я сейчас вот занимаюсь этим, а вот что дальше? И вот когда я задавался этот вопрос, а что дальше, у меня как-то сердце начало болеть. Я не был верующим человеком. Дело в том, что не то, что я как-то вот случилось так, что до 25 лет как-то не сталкивался ни с верующими людьми, ни с религией как таковой. Ну, как-то все оно немножко параллельно было. И вот после некоторых таких вот раз, когда вот так сердце заболело, к нам пришла в гости одна девушка. Ну, девушка-женщина, да, знакомая. И как-то что-то в разговоре так случайно говорит, так вот мы тут пели песни, молились Богу. Я такой говорю, а что, говорю, Бог есть? Она говорит, конечно, я говорю, расскажи. И все. И вот этот вот момент расскажи, это мгновение. Мне уже не надо было рассказывать. Она когда сказала, что пели Богу, у меня в этот момент уже такое. И когда говорю, расскажи, она сказала, так вот, тут собираемся это. Я говорю, можно к вам прийти? Ну и все, вот, пришел к ним. Это оказалось, в общем-то, конечно, сектой. Ну, может, не конечно, но так или иначе, да. То есть часто так бывает, что...
Часто так бывает.
Так бывает, да, что сектой оказалось. Я немножко тут как-то так подвигался. Потом вышел на, так скажем, учение Агни-йоги. Потом на учение теософии. И вот какая проблема-то возникла? Через некоторое время, ну, сколько было высшее образование, было умение читать книги и анализировать все остальное, я стал сталкиваться с таким вопросом, что не вижу, а как сделать переход от того, что там написано о какой-то высоте, да, и от того, где я нахожусь. Вот этой вот лестницы, я не вижу. Я книги вначале полностью читал, а потом стал уже просто оглавление смотреть. А где написано? Вот лестница от того, что вы пишете, высоко. А отсюда такая вот такой ход, такие пути, такая реализация. Нету. И вот мне как-то попадается, ну, до этого мне как-то товарищ говорит, что ты, говорит, все равно до храма как-то дойдешь. Ну, я тогда первый раз-то отмахнулся, вот, а потом мне попалась книжечка небольшая такая, Серафима Роуза, я помню, да, вот. И вот в простых словах он все там объясняет и говорит, что до храма надо дойти. Вот, и я иду, значит, узнаю, где храм. А у нас на Урал-Маше тогда храма не было, а был приход Рождества Христова, значит, в старом ДК, с задней части старого ДК. Там я в детстве туда ходил смотреть фильмы, кинотеатр был, а до этого, говорят, была поликлиника. Я поликлинику не застал.
Ну, отец Александр, мы с вами уралмашевские тоже дети.
Да.
И туда же еще и артисты приезжали известные. Они на авторские встречи приезжали, привозили фильмы свои.
Да.
Что мы тоже с вами там, может быть, и виделись.
Соприкасались.
Да.
Вот. Ну, и я когда туда зашел, вот, ну, можно себе представить, да, что это ведь кинотеатр, да, там нет окон. Да, ведь. И тут тоже окон-то ведь не было. Были двери, которые не открывались, был один вход, да. И, естественно, внутреннее убранство было максимально скромное. Вот сказать, что меня привлекло какое-то великолепие, какое-то там, знаете, вот такое вот, вот золото икон.
Это
остальное.
Был храм.
Вот, а это был храм.
Угу.
Это был простой дощатый иконостас. Иконочки где-то были от отца Владимира, которые он привез, такие достаточно хорошие, большие, вот прекрасные, да. Но все равно общее все такое было очень максимально бедно, скромно. И поэтому это был просто храм. Я когда зашел, говорю: Господи, вот ты где. У меня родилось это сердце. Господи, вот я тебя нашел. Я тебя искал вот эти вот это время, да, это получилось где-то 94-й год. Я услышал осенью о Боге. И это был 96-й весна, примерно полтора года. Вот. Вот ты, Господи, оказывается, где. И все. И с этого момента началось. Я стал ходить в храм. Но поскольку я был руководителем у себя, то есть одним из руководителей, то я смог свое, скажем так, расписание так составить, что мне было удобно вот, ходить в храм, когда нужно, необходимо. Да? То есть я стал ходить. А потом даже захотелось стать священником. Но я просто увидел, как служат. Как бы, какая благодать. Но я это... Так это подумал и сразу же убрал, потому что подумал, что все равно священники – это святые люди, это ангелы. И даже думать в эту сторону я себе запретил. Вот. А потом через какое-то время, прошло года три примерно, вот, и я уже как бы, мы стали уже новый храм устраивать, обустраивать, да, тоже вся современная, да, то есть...
Даже все рядышком.
Все строили,
с другой,
да,
стороны,
да,
только построили храм Рождества Христова.
Построили храм, стал, вот уже стал какой-то частью общины стал, да, и как-то вот, ну, все равно как молодой человек, так или иначе, как-то, может быть, чем-то выделился, не знаю с чем, и ко мне диакон подошел, наш отец Александр, говорит: а хочешь это служить? Я говорю: отец Александр, ты зачем такие глупости говоришь? Да? Ну, или вы ангелы, да, или я. Ну, что за... ну подойди, говорит, к настоятелю. Вот. А,
тоже
а...
отец Владимир
отец
был,
отец Владимир, да?
Да,
то есть, я такой говорю: нет, нет. Я говорю: не пойду. Я не такой нерешительный, говорю, я не смогу решиться на такое. Потом говорю: ну ладно, ладно, как-нибудь подойду. Потом,
через... Ой, тут они сами помогают.
Да,
потом они сами батюшке время, все, да, поручают.
Подходит, ну что, подходил? Я говорю: да нет, нет, я как-нибудь подойду потом. Я говорю: боюсь. Че, я говорю, что ты, разве Боже такое? Вот отец Александр сам подходит. Ага, ну вот мне то отец Александр сказал, что ты мне хочешь сказать. Я говорю: только я, отец Александр, что могу сказать-то? Вот он сказал про служение, но я говорю, даже это близко себя, даже это не помышляю. Я рядом в этом служении, то есть даже говорю, и это, говорить боюсь. Он говорит: ну, расскажи, что у тебя, как ты. Ну, основные моменты канонические-то спросил. Одна жена, одна семья, высшее образование. То есть, ну, в храм уже давно хожу. Ну, как давно? Три года. Не так и давно. Больше трех лет, а получилось девушка. Он говорит: ну, что ж, давай, начинай двигаться, начинай, как все это. И это было где-то вот накануне празднования, значит, 31 июля, всеночная Серафима Саровского. И вот мы с ним где-то накануне немножко поговорили, там, может быть, 29-го, может быть, даже 30-го. Вот так с ним прогулялись, он пошел к себе домой, то есть я его проводил. И я на всеночном стою, на Серафима Саровского, он, отец Владимир, выходит, кадит, и меня увидел. Иди, говорит, на клирос. Все, я пошел на клирос. Подхожу, меня спрашивают певчие там: ну, что пришел, кто такой? И отец Владимир сказал прийти. Он говорит: а зачем? Ну, не знаю, читать, наверное. А умеешь читать? А я к тому времени уже немножко освоил чтение. Но опять же, вот видите, вот все, как говорится...
Видите, все промыслительно. Вы же так двигались как-то сами потихонечку, не,
да,
осознавая.
Даже. Не осознавал. Вот помню, что летом, накануне, буквально за несколько, там, несколько, может, полтора-два месяца назад с Юлией Березовой мы оказались в Староуткинске. Вот, она мне там примерно первые какие-то такие шаги показала в храме, как что, да. Даже показала чтения какие, да. То есть, ну, только показала я это. Вот. Но просто за некоторые... Я уже года полтора как молился до этого. Нет, это уже побольше. Я в 94-м, на 95-м начал молиться. Побольше, уже года 4, наверное, молился. А через какое-то время я русский молитвослов поменял на церковнославянский, а поскольку русский уже молитвы знал наизусть практически, почти, то я церковнославянский как-то так вот он у меня пошел, и я вот это, и потихонечку он лег на сердце. Вот ну, так вот, самостийно буквально-таки. И потом, когда мне отец Дмитрий, значит, будущий отец Дмитрий тогда, певчий храма, дал... 50-й псалом, я его прочитал. Ну, так, конечно, худо-бедно, как говорится, не так, как нужно по-настоящему. Он говорит, ну, ладно, говорит, пойдет. Вот и я стою на клиросе, отдыхаю, понял, такой радуюсь, ничего себе, думаю, вот я куда попал, вот какая высота. Ну, значит, все ночное заканчивается, первый час он меня толкает, давай читай. Вот большего страха я никогда не испытывал. Настолько я испугался, настолько у меня заколотилось сердце это. Я открываю рот, искать слово не могу. Он, значит, дает это. Я как-то читаю, а там же три псалма на первый час надо три псалма прочитать. А что потом-то, я не знаю вообще, я только могу псалом прочитать, но благо он пришел. Но самое главное, что третий псалом начинается с слова «милость». И вот оно там написано было такой вязью церковнославянской. Я не могу понять эту букву. То ли «милость», то ли жалость. Что это? Я проглотил это слово, прочитал дальше. И самое удивительное, что я даже забыл спросить, что все-таки означает это слово. И когда в следующий раз стал читать, я опять то же самое, я опять с этим столкнулся. Ну вот, короче, более-менее потом как-то так стало это. И опять же помогло, что был руководителем. То есть я, как только меня отправили на клирос, я устроил свое служение таким образом. То есть я скажем так, утром приходил на клирос, служил службу, чтецом был, да, читал. Потом ехал, значит, на свою работу, в 3 часа уходил и на вечернюю службу. И вот так каждый день. Ну, кроме там субботы-воскресенья, субботы-воскресенья, это просто в храм ходил. Вот, ну, с выходными.
А вечером еще семья ждет.
Вот, а потом, да, в семью. И вот прошло с этого момента 4 месяца, да, когда я сумел так вот, скажем, достаточно хорошо, интенсивно подготовиться, и уже, в общем-то, ну, когда приехал владыка Викентий для того, чтобы вот, испытать, ну, и мы к нему ездили, меня к нему возили, то я уже испытания вот эти вот первоначально это прошел, все прочитал, все рассказал, чем мог, в общем-то, открылся, да, поделился. Ну, и вот началось такое. Вот с слова о Боге и слово и до служения, да, прошло 5 лет, да, то есть вот с 94-го с осени, да, и 99-й зима, да, когда вот уже произошло, то есть 5 лет, ну, вот такое вот, в общем-то, примерно эта учеба в семинарии так и закладывалась, столько времени отдают на учебу в семинарии, но, опять же, поскольку было все-таки высшее образование, и было очень сильное желание всего этого овладеть, все это узнать и, в общем, служить, как-то вот, ну, таких вот сильных каких-то препятствий у меня не возникло, да, то есть все как-то удавалось мне осваивать. И отец Владимир всегда меня поддерживал, конечно, говорил, слушай, у тебя хорошие перспективы, давай, старайся, трудись, все у тебя получится, все у тебя, откуда, отец Владимир, я вроде все, что могу, делаю, но понятно, что так-то оно близко не обретается быстро. Что вот скажу, раз ты чувствуешь какой-то результат, нет. Но потом, когда уже оглядываешься, думаешь, действительно, а вот ведь результат-то какой. А Бог его слышал, а уже через 5 лет Богу служишь. Смотрите. Да, уже служишь. И сейчас да. Уж вот 25 лет с лишним, да, уже, казалось бы, вроде вчера все это было, да, вот уже хоть какой-то срок, да, с высокими, конечно, отцами и такими, скажем, большими. И это немного, да. Но все равно для себя так понимаешь, что...
Целая жизнь.
Это жизнь, да, четверть века. Да,
и мы тоже каким-то образом к вам прикасаемы были, потому что вы вот на радио уже, ну, сколько, много же вас было. Батюшек из Рождества Христова.
Да.
Дед Владимир Зязев был у нас.
Елена Анатольевна меня послала.
Елена Анатольевна Шевченко.
Только я закончил семинарию, вот только, вот еще это такой мягкий, такой неоперившийся, да, говорит, так, закончил, да, иди на радио. 2003 год.
И, батюшка, получается, что вы вот, наверное, единственный священник, который у нас с самого начала нашего радио трудится, вот такое послушание.
Это послушание, да, я это, конечно, послушанием считаю, что Господь дает, Господь дает возможность, да. Тут, опять же, от себя ничего, как говорится, не добавишь, не убавишь, не приложишь, не скажешь, это я. Я лишь говорю, Господи, как хорошо, как благостно, как замечательно, что есть возможность у меня вот присутствовать, да, и вот находиться, да, и делиться все, что есть, да, то есть, ну, скажем, по возможности без остатка. То есть, ну, вот так вот уж случается.
Да, батюшка, это вы прямо меня удивляете. Ну что, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, помоги нам, Господь, все те плоды, которые обрели мы Великим постом, и даже не всегда радостные, не всегда положительные, но все равно плоды, пусть они нам для нас, у нас сохраняются, пусть нас научают, пусть нас вразумляют, вот, а Господь нас никогда не оставит. Да. Самое главное, чтобы нам его не оставлять.
Да. Спасибо, Господь. Большое вам спасибо, и даст Бог до встречи в эфире.
До новых встреч. Спасибо, Господи. До свидания.
Настоятель храма во имя святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов сегодня был участником наших бесед о вечном. Продолжается наша передача.